Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с настоятелем храма святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, и храма Андрея Первозванного в Люблино, протоиереем Виктором Шкабуриным. Отец Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
Протоиерей Виктор Шкабурин – настоятель двух столичных храмов – святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси в Люблине и строящегося рядом храма апостола Андрея Первозванного. Родился в 1951 году в селе Левокумском Ставропольского края. В детстве пел в хоре под управлением Свешникова. В 1974 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. После окончания консерватории 4 года отработал по распределению в Черкесском музыкальном училище, преподавая дирижирование и сольфеджио. В 1985 году окончил аспирантуру при консерватории. Работал в Гурьевском педагогическом институте, заведующим кафедрой «Теория и история музыки». С 1980 по 1990 был регентом различных храмов Москвы. В 1990 году рукоположен в священники. В 1998-м окончил Московскую духовную семинарию. С 2007 года является создателем и бессменным руководителем хора духовенства Юго-Восточного викариатства города Москвы и смешанного хора православной гимназии Люблино, лауреата всероссийских и международных конкурсов. Сегодня отец Виктор – гость программы «Канон». В предыдущей программе.
В концерторской библиотеке, например, нам не выдавали Всеночную Рахманинову, нам не выдавали духовные концерты Бортнянского. И все это можно было живьем услышать только в храме. Священники, которые имеют иногда до рукоположения различные образования, они потом свои знания, умения, навыки внедряют именно в церковное дело. Никакому ребенку это не интересно. Им нужно пройти через период какого-то такого, ну, может быть, даже принуждения, самопринуждения или со стороны, если родители мудрые, чтобы потом ребенок почувствовал вкус к музыке, почувствовал радость от исполнения, и ту радость, которую он дарит другому и возвращается к нему.
Отец Виктор, вы сказали, что в юности вы ходили в библиотеку, но ноты вам не давали на руки.
Да.
Сегодня, вот в эпоху интернета, все гораздо быстрее, гораздо проще, удобнее. Но помимо пользы, которая есть в интернете, там очень много сайтов, которые могут нанести ребенку настоящий вред.
Конечно.
Как воспитать ребенка? Как сделать его грамотным, свободным и понимающим человеком? Что хорошо, а что такое плохо?
Я думаю, что один из путей воспитания именно тот, чем мы занимаемся. Воспитание через музыку, через духовную музыку. Потому что, во-первых, это воспитывает вкус. Да? То есть, если человек соприкоснулся и прилепился душой к прекрасным образцам духовной музыки, церковной, классическая, может быть, даже и народной. Вот. Ему не захочется уже слушать всякую пошлятину, которая тоже льется со всех экранов. У него не должно быть свободного времени такого, которого ну, вот некуда себя деть. Ну, раньше по улицам шныряют, сейчас в интернет заходят, да, начинают куда-то там щелкать, искать неизвестно что, и навязывают им то, что не нужно. Вот. А если человек занимается, вот у нас они, дети, занимаются фактически полный день. То есть до обеда у них общеобразовательные предметы в перемешку с музыкальными, кстати. То есть не так, что вот есть основной цикл общеобразовательный, а музыкальный, как вот ходят дети. В субботу, в воскресенье, там музыкальная школа, значит, как бы факультатив. Да захочешь, пошел, захочешь, не пошел. Нет, у нас все перемешку. Сольфеджио, литература, история, музыкальная литература. Там только индивидуальные занятия после обеда, когда у нас идут прогулки, то по одному человеку приходит к своим преподавателям занятия на фортепиано, на вокал, для вокала.
Это очень удобно, не нужно.
Да. Так вот, они до обеда находятся здесь, обедают они все вместе, у нас мы их кормим, потом у них прогулка под присмотром воспитателей, которые, так сказать, следят, как они себя ведут тоже, не только за безопасностью следят. И выполнение домашних занятий, опять-таки, под руководством воспитателей, которые проверяют, помогают, если какие-то неясности есть. И в 6 часов их родители забирают. То есть после группы параллельного дня родители их забирают. И вечером уже под присмотром родителей, думаю, тоже особенно в интернете не будешь долгое время тратить. Вот. Я думаю, что вот это очень важно, чтобы дети были в пределе, постоянно заняты при хорошем, интересном деле.
А время на детство останется?
А второе, конечно, то, что мы стараемся...
какие-то шалости?
Шалости, конечно, бывают. И дети, они хоть и, когда на них смотришь, такие у них светлые лица и глаза сияющие, но это все-таки не ангелы. И среди них есть, конечно, эшелоны, и возникают какие-то конфликты, могут тоже возникать. Но они решаются в духе любви. Вот это очень важно. Потому что вот чем мы, к чему мы стремились, это не просто вот дать профессиональное образование детям именно вот в церковной сфере, а именно создать атмосферу любви, которая окружала бы их и в школе, где родители у них верующие, преподаватели верующие, дети все из верующих семей. Да? То есть тут ни мата нет, ни какого-то курения, которое сейчас распространено везде. Ну, что не говорю там о наркотиках и жестокости, агрессивности. Этого у нас нет. Это уже очень важно. Вот. И второе, конечно, то, что на их души действует церковные таинства. Они все у нас исповедуются, они все причащаются. Каждый раз, когда они поют, они обязательно за богослужение причащаются до Христовых тайн. И, конечно, это благотворно влияет.
Виктор, вообще церковь и культура много веков были тесно связаны друг с другом.
Да.
Сколько и композиторов, и скульпторов, и художников вдохновлялись евангельской историей и воспитывали своим творчеством окружающих, зрителей, слушателей. Сегодня светское общество требует от культуры какого-то развлечения. Не хотят люди, чтобы их культура воспитывала. Тем более, если этот воспитатель религиозный. Вот на ваш взгляд, в современных реалиях как тандем церковь и культура может существовать?
Дело в том, что хотят легкости восприятия, хотят получить все даром. А для восприятия культуры, каких-то явлений, высокой культуры, нужен труд, нужно воспитание, нужно образование. И с образованием как раз связано то, что это не просто сумма накопленных знаний, в том числе и культурных знаний, каких-то раздвигающих границы кругозора. Вот. А это тот огонь, который мы должны человеку зажечь, который будет освещать ему жизненный путь. Вот у Николая Заболоцкого есть такое стихотворение, называется «Некрасивая девчонка». И там есть такие слова. А если так, то что есть красота? И почему ее так ценят люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? То есть тут есть два таких момента. Во-первых, сосуд нужно чем-то наполнить, да? Вот о чем мы говорим, да, багаж знаний. Вот мы должны приобрести багаж знаний в школе там, или в вузе. Вот. Но дело в том, что этот багаж может потом лежать в камере хранения мертвым грузом. А нам нужно знать, чтобы этот багаж нам пригодился в жизни, чтобы мы им пользовались. Да? И поэтому нам важна цель образования. Цель, куда мы этот багаж повезем, где мы им воспользуемся. И вот если говорить об этом слове, даже этимологии его, опять-таки, происхождения, образование от слова «образ». То есть образование должно дать человеку образ, образец, к чему он должен стремиться. И вот об этом современная, может быть, светская школа часто забывает. Что вот мы должны научить напичкать знаниями, и все, там дальше сам разберется, куда идти. А на самом деле образ, какой мы должны создать образ, к чему человек должен стремиться, к какому образцу. Ну, для нас, конечно, это образ Спасителя, самый совершенный, да, к которому мы стремимся. Образ христианина. И опять-таки, часто услышишь, даже когда вот об основах культуры, там, или светской этики говорят, что, ну, ведь не только христианство есть, ведь в мире есть разные другие религии, есть разные другие веры, в общем-то, Бог один, и все дороги ведут к одному Богу, и этим пытаются сбить нас с наших путей духовных войск и духовных стремлений, той самой цели, о которой я говорил. Конечно, это совершенно не так. Это люди, которые просто мало разбираются или мало думают.
Почему свобода мысли в обществе сегодня? По отношению к церкви, к культуре, которая связана с церковью. Почему идет какой-то негатив очень часто?
Я не могу назвать это свободомыслием. Я могу назвать это каким-то какой-то диверсией против народа, против воспитания детей. То, что вот мы называем толерантностью, скажем, да, на самом деле это же принуждение каким-то мнением, распространенным не в большей части людей, которые, например, ценят семью, да, семейный уклад, чтобы женщина была женщиной, мужчина был мужчиной. Вот. А начинают уже вот эти в школах учить тому, что, может быть, папа и мама, может быть, две мамы, или как-то они называют там.
Вот, мама уже, один, мама два.
Мама один, мама два. Да.
Ну, то есть это направленный удар на православие.
Да, с одной стороны, конечно, это не только на православие, вообще на христианство. То есть с христианскими. Ну, почему борются? Ну, есть одна такая идея, что боятся перенаселения Земли, да, что-то, может, сколько там, 5 миллиардов или 6 миллиардов на Земле, что прокормить всех трудно, поэтому давайте мы сохраним этот один золотой миллиард, значит, а богатые, конечно, олигархи и так далее, они могут себе позволить и 5 детей, и 6 детей. А вот которые нищие, народ, нечего плодить нищету, пускай они, значит, достаточно одного ребенка, и все, остальное все под нож. Аборты, уничтожение, и в том числе и через вот эти гендерные нововведения, то есть гомосексуализм, лесбиянство и прочее безобразие, которые всегда для нас были, ну, стыдно даже об этом было говорить. А сейчас это приносит значит как обязательное условие для воспитания детей. Если ты это не будешь делать, ну, я имею в виду, сейчас пока в других странах, не у нас, если не будешь делать, то тебя могут лишить родительских прав, потому что ты нетолерантный. Уж я не говорю, там юнальный инстинкт, что ты можешь ребенка по попке шлепнуть, из этого тебя тоже могут ребенка забрать из семьи. Из семьи, где его любят, где его из любви воспитывают, наказывают, в какой-то дом казенный, где к нему будут относиться как к члену стада какого-то, и его воспитывать в каком-то духе, который совершенно неприемлем для нас.
Но эта болезнь общества, она пройдет?
Не знаю. Дело в том, что, конечно, в истории человечества были такие периоды, когда в обществе эти болезни были распространены. Да? Но мы же знаем, что вот в развращенном римском обществе это было, что скрывать, да, и распущенности, безнравственности, там все что угодно. Мы знаем, что и в греческом обществе, таком высокоинтеллектуальном, где были философы замечательные, и Платон, и Аристотель, и другие Вот. Было распространено, что вот связь с женщиной – это для продолжения рода, а вот связь с мальчиком – это уже духовная связь, это платоническая любовь. Ну, почитайте «Пир». Угу. «Пир» Платона. Там об этом прямо говорится. То есть это не какие-то там выдумки. Вот. Вот. И Сократа, кстати, спрашивали, а чего это ты с мальчиками не спишь? Вот он был нравственный человек, с мальчиками не спал. А почему все другие ученики берут себе, ну, в наложники там, или в любовники, а ты не берешь? Вот чем удивлялось это всех тогда. То есть это было в наших... Вот, христианство с этим боролось, оно этому поставило предел. Одна жена, один муж – это образец. Ну, там ради слабости бывает, там, что можно там развестись, но это уже по слабости человеческой, как говорит Спаситель, он, Моисей разрешил. А на самом деле одна жена должна быть одного мужа, один муж – одной жены. И это вот христианская норма, которая, конечно, не во всех народах, не во всех культурах существует. Скажем, в исламе, пожалуйста, у мужчины может быть 2, 3, 5 жен.
Но мне кажется, что каждый, просто находясь на своем месте, как вот вы, маленькими шажками вокруг себя преображать людей. И тогда...
Вот это очень верные слова. Есть у французского писателя такое выражение. «Мой стакан мал, но я пью из своего стакана». Может, мы не можем переделать весь мир окружающий. Мы не можем, может быть, повлиять на культуру вот эту толерантную, так называемую, в западных странах. И, в меньшей степени, может, в Америке это распространено. Но то, что мы можем делать, мы должны это делать. Вот то, что мы можем на своем месте делать, вот в данном случае учить детей, воспитывать их, строить храмы. Мы сейчас тоже собираемся строить храм, уже закончили всю документацию проектную, получили разрешение на строительство, и будем строить храм Андрея Первозванного. Показывает жизнь, что какие мы храмы не построим большие, все равно они праздники заполняются. То есть они нужны людям, они востребованы.
Слава Богу.
Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. Возвещают ангелы Тобою небес, и в небе на верте без вас родился гнев. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. С высоты звезда сияет, освещая путь, за звездой волхвы приходят и дары несут. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. Возвещая, молимся небесный Царю, дары многие летать всему Господарю. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. О, Мария, Бога Мать, молимся за нас, да возможем тебя хвалить и мы на всякий час. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, Преснодева, о нетленном Рождестве Твоем.
В заключение нашей программы я хотел попросить вас ответить на небольшой блиц.
Пожалуйста.
Три ваших главных принципа.
Один из них. Делай, что нужно, и будь, что будет, как это говорят, да? Вот второй. Не надо, в общем, быть, а не казаться, так сказать. Не надо всякого там представлять, чего такое быть, а не казаться. Ну и третье, конечно, стремиться к таким вещам, которые, может быть, недосягаемы иногда кажутся. Но только стремясь сделать невозможное, мы можем в жизни сделать все возможное.
Три книги, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров?
Ну, конечно, прежде всего, Библию. Книги или ноты, именно к
ней. Может быть, у вас нотный сборник будет.
Да. Взял бы тогда Библию, взял бы Баха, «Страсти по Иоанну», и Лескова взял бы.
Лескова?
Да, Лескова и Тютчева. Вот моя Лескова проза, Тютчева – это стихи, взял бы сборник их.
Музыка, изменившая вашу жизнь на «до» и «после»?
Ну, нет такого, что было, вот какую-то музыку услышал, и мне жизнь совершенно изменилась. Именно это процесс. Угу. Это процесс, вот это именно духа музыка, которая переменила всю мою жизнь. Если до этого я был, в общем-то, светским музыкантом и преподавателем, то после этого я стал сначала певчим церковным, потом регентом, потом, вот, в конце концов, Господь призвал к священству. Так что это вот именно та духовная музыка, которую мы поем в церкви, которую мы слышим в церкви, и которая помогает нам приходить к Богу.
Продолжите фразу. «С возрастом я стал более...»
«Терпимым».
«Я счастлив, когда...»
«Когда людям вокруг меня хорошо всем».
«Бог – это...»
«Любовь».
Отец Виктор, в преддверии Нового года мы все становимся немножечко детьми. И вот сегодня, глядя на вас, я вспомнил главного сказочного персонажа Нового года.
Деда Мороза?
Деда Мороза. Я хотел бы попросить вас поздравить всех наших телезрителей с наступающим праздником.
Ну, я хотел бы сказать прежде поздравления, что Дед Мороз, у нас он так называется, Дед Мороз, такой, в общем-то, языческий образ, который, в общем-то, возник уже, не знаю, в начале 20 века, может быть, в советские времена, Дед Мороз, потом Снегурочка появилась. Вот. Хотя и у Некрасова мы знаем, что Мороз своего дозором обходит владения свои, но он не был именно таким новогодним персонажем. А вот во всей Европе мы знаем такое место нашего Деда Мороза – Санта-Клаус. Угу. Кто такой Санта-Клаус?
Санта-Николаус.
Святой Николай. Святитель Николай. То есть вот мне бы хотелось, чтобы люди помнили, что Новый год – это как бы, как у нас раньше было, это как бы один из праздников в период святок. Угу. Да? Раньше как было? Сначала Рождество.
Да.
Потом, значит, Новый год, который 1 числа совпадал с памятью святителя Василия Брезнем Господним. И до крещения святки были гуляния и радости разные. Вот. Так вот, мне бы хотелось, чтобы люди вспомнили о том, что все-таки Новый год из-за перемены календаря у нас сейчас перешел на предыдущее место. И, конечно, это праздник семейный. Это, конечно, не надо праздника лишать. Детишек своих, близких, которые, может быть, не воцерковленные. Можно посидеть за столом, можно попеть какие-то там песни. Но не превращайте в разузное веселье, которое, конечно же, нарушает рождественский пост. И фактически накануне, в преддверии уже этого самого праздника Рождества, к которому мы в течение всего поста готовимся. Вот. Поэтому вот, желаю отпраздновать этот праздник, пожелать друг другу в новом году помощи Божией во всех делах, радости, любви, ну и вместе с тем остаться в рамках все-таки поста, чтобы раньше времени не разрушить то, что мы созидали в течение 40 дней.
Отец Виктор, большое вам спасибо.
Во славу Божию.
В память о нашей встрече мы хотим вам подарить икону предстоящего праздника Рождества. Ой, Христова.
Спасибо вас, Господи.
Храни вас, Господь. Божьей помощью вам и вашей большой семье. И всех вам благ в наступающем году.
Спасибо, Господи, Александр. Замечательная икона. Похоже, кстати, у нас есть в храме, мы выставляем ее на богослужение, в праздник.
Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через одну неделю, в новом 2019 году. С наступающим вас!